Говорит и показывает Радио Свобода. Микрофон Елена Рыковцева. Здравствуйте. Это программа «Лицом к событию». И событие у нас сегодня – такой странный персонаж российской истории. Его зовут Евгений Пригожин. В быту известен как повар Владимира Путина. Поваром его называют, потому что он кормит его очень давно, с 90-х годов. Владимира Путина на разных приемах, в разных любопытных обстоятельствах. И этот самый человек не один же раз выигрывал конкурсы очень высокого полета. Он даже обслуживал две инаугурации президентских Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Но, к сожалению, не самые веселые нас сюда в студию привели обстоятельства с ним связанные. Здравствуйте, Сергей Соколов.
Здравствуйте.
Сергей заведует расследованиями «Новой газеты». Он редактор целого отдела, руководит. И давно известен вам, конечно же, Евгений Пригожин, как герой очень многих, к сожалению, расследований. Сергей, мы будем сегодня говорить с разными людьми, с разными коллегами, которые занимались всей этой историей. Но первое, о чем я хочу спросить, вас не поражает, сколько талантов, в кавычках, в одном человеке? Он и повар, он и руководитель фабрики троллей, он заведует чуть ли не ЧВК Вагнера, известным, воюющим в Сирии. Вы в это верите, в то, что он один в стольких лицах? Или вам кажется, что здесь есть доля преувеличения?
Вы знаете, никакой доли преувеличения здесь нету. Это действительно феномен, когда человек, будучи когда-то уголовником, смог создать гигантскую бизнес-империю, в которую ходит не только сеть ресторанов или шоколадных фабрик, где есть собственная армия. Человек, который кормит половину российской армии, человек, у которого есть своя разведка, контрразведка, внешняя разведка, человек, который ведет переговоры с министрами сирийского правительства, человек, который получил на откуп какие-то нефтяные месторождения в Сирии, человек, который ведет разработки редких металлов, урана и алмазов в Африке. И такое впечатление, да, к самому прочему, у этого человека есть собственное представление о правильности и неправильности. И его собственная безопасность, управление собственной безопасностью, очевидно, ну, я не думаю, что оно само по себе. Да, очевидно, все-таки руководствуясь какими-то представлениями шефа, решает, кто должен вякать, а кто вякать не должен. И вот, исходя из нашей публикации, которая была сегодня опубликована, мы понимаем, что где-то там, в службе безопасности господина Пригожина, снят люди, которые решают, а вот этот блогер, ему надо дать по башке. А вот этому блогеру необходимо что-то уколоть в ногу, значит, чтобы он понял. И контроля над этим нету. То есть вот до этого мы сталкивались с каким-то государственным насилием. И государственное насилие, оно каким-то образом легитимизировано. Но там есть какие-то грани, за которые нельзя выступить. А здесь-то непонятно, что к чему.
Вот мы сейчас об этом поговорим подробнее, как получилось, что есть такое в российском государстве, государство в государстве, государство человека по имени повар, как бы такая мирная, тихая профессия, которая занимается, на самом деле, его структура, опять же, носящее имя «Конкорд». Ну что «Конкорд»? Вот этот «Конкорд», он занимается бог знает чем, судя по расследованиям.
Я бы уточнил, не «Конкорд», а служба безопасности «Конкорда», чтобы потом к там судами не пришли, да?
Да, но не служба же безопасности этого «Конкорда» занимается, например, фабриками троллей.
Это нет, же не это служба безопасности история, занимается,
это отдельная история, но тоже под крышей
как
этого
отдельная
«Конкорда».
Отдельная медиа-империя, да.
Да. Мы все это по порядку с этим разберемся. Мы, кстати говоря, сегодня ходили по улицам и спрашивали, знают ли такого человека Евгений Пригожин, потому что понятно, что вот то, о чем мы сегодня разговариваем, это абсолютно не тема для федеральных СМИ. Его нет в эфире, в пространстве федеральных СМИ, даже как почитаемого, уважаемого человека. Особенно интервью с ним не берут. Вот мы сейчас вам покажем всю историю этого человека, вот так, как мы ее представляем, все, что удалось собрать на видео, фотографии. Но я вам представлю второго гостя, который с нами на эту минуту. Илья Давлячин. Илья, здравствуйте. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Хорошо вас видно. Росбалт, Санкт-Петербург. Здравствуйте. А вот слышно ли вас? Скажите, пожалуйста, какая у вас погода в Санкт-Петербурге, тогда я пойму.
Да, добрый день, добрый вечер.
Да, все, слышно, отлично. Илья, вот до того, как мы покажем всю историю этого человека, всю комплексно, то, во что я даже вот не совсем верю, и переспросила Сергея Соколова, верит ли он, что такой спрут, это такой спрут. Вы ведь сейчас, буквально в сентябре, исследовали самый маленький фрагмент его биографии, а именно начало. Как он таким получился? Из чего он таким получился? Вот каким выводом вы пришли?
Я начну с того, что, в принципе, о сегодняшней фигуре Евгения Пригожина известно довольно многое. И, ну, мы знаем о ЧВК Вагнера, мы знаем обо всех вот этих вот СМИ, о фабрике троллей, знаем о нападениях на оппозиционеров и других деяниях, в которых, ну, так скажем, подозревают Евгения Пригожина. Нас интересовало то, с чего он начинал. И выяснилось, ну, в принципе, сведения о его судимостях, о том, что он в молодости был причастен к делам не столь законным, ходили довольно давно. Но нас интересовала вот конкретика, в чем тогда его обвиняли, в чем его подозревали и за что, в конце концов, осудили. Ну и там всплыло довольно много интересных деталей. И как он ходил воровать квартиры, как он душил девушку на улице, пытаясь украсть у нее сумочку, как он в нетрезвом состоянии пытался проникнуть в квартиру жителей Санкт-Петербурга. Ну и за что в итоге он попался, поплатился, так скажем, и получил свой срок, свою судимость. Судимости было, кстати, две. Одна была в Приморском, другая в Куйбышевском суде. Ну и по последнему приговору он сидел вот почти 10 лет за кражи, за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.
Илья, вот я понимаю, что вы дальше, ну, вы ограничились вот этим, вот этой частью его биографии. Но как бы вот для себя, как вы объясняете то, что ему удалось так подняться? Мы сейчас с вами пока говорим об его истории до «Фабрик троллей», до ЧВК Вагнера, до того, чем он стал славен и известен сейчас, опять же, в кавычки, все время нужно ставить это. Как ему удалось подняться до уровней обедов для принца Чарльза, для, там, я не знаю, вот, премьеры Японии? Я смотрю его интервью старые, 2004 года, 2002 года. Мы сейчас, опять же, я все время анонсирую, что покажем его биографию, как можем. Но как ему удалось проделать такой вот скачок в очень небольшое количество времени, в очень небольшой период от вот этой всей уголовки, которую вы так красочно изложили, до персоны, принимающих высших первых лиц государств мира, не то что уж Российской Федерации?
Вы знаете, для меня это тоже было такой загадкой, как человек, который начинал с не самых законных дел, добился вот в итоге того, чего он добился. Но меня, в принципе, к этому подтолкнули некоторые комментарии наших читателей, которые в том числе под статьей писали, что к тому, чем сейчас известен Евгений Пригожин, собственно, и привела вот история, та история 80-х годов, история, когда он отсидел довольно солидный срок за незаконные дела. Ну и частично в чем-то я с читателями согласился в том, что именно вот в связи с тем, за что он тогда сидел, именно потому сейчас вот это все и происходит, о чем, собственно, пишет «Новая газета», о чем пишет в том числе «Росбалт», о чем пишет «Фонтанка», о чем пишут многие другие СМИ.
То есть, Илья, я из вашего выступления сейчас должна сделать вывод, что он сидел с Владимиром Путиным.
Ну, нет, сидел он, конечно, не с Владимиром. Давайте исходить из того, что сам Владимир Владимирович отрицает тот факт, что они дружат с Евгением Пригожиным, точно так же, как Евгений Пригожин отрицает то, что он владеет фабрикой медиа, фабрикой троллей. Хотя, ну, нам, давайте уж не будем рассказывать сказки, нам достоверно известно, что господин Пригожин связан с фабрикой медиа, связан с Федеральным агентством новостей, связан вот со всеми этими СМИ, которые расположены в Питере. И известно, что в том числе сотрудники этих СМИ говорят о Пригожине, ну, таким словосочетанием, тот, кого нельзя называть. Не будем играть в сказку.
Да, очень интересно. Хорошо. Вот я, Сергей, вас спрошу, как вы поняли слова Ильи, что оттуда, из его как раз уголовного прошлого, и появилось его сказочное в настоящее? Потому что я это впрямую понимаю так, что он с кем-то закорешевался тогда из тех, кто может помогать ему сейчас.
Ну, были достаточно большое количество исследований криминального быта Санкт-Петербурга того времени, из которого следует, что все более-менее любопытные персонажи попадались под контроль определенных групп лиц. Ну, того же Барсукова, Кумарина, там, Малышева и всех остальных. Но, очевидно, где-то там он, выйдя из тюрьмы, и, как я могу предположить, это мое частное, как говорят в судах, личное мнение.
Оценочное суждение.
Оценочное суждение, да. Очевидно, где-то какого-то партнера нашел. Там же много было странных персонажей. И тот же Киселев, и какие-то еще странные люди. У всех у них сложилась неплохо судьба. А вот кто его протащил сюда, в элиту?
Киселев, нужно напоминать, это тот, который концерты прекрасно организовывал, на которых исполнял Владимир Путин собственной персоной.
Значит, и, соответственно, кто его конкретно протащил в Бомонд, кто порекомендовал ресторан его, Владимиру Владимировичу, где он пообедал, кто потом предложил его в качестве контрагента для кейтеринга сначала на уровне министерств, потом на уровне Белого дома, кто порекомендовал его в качестве человека, который может открыть ресторан в Белом доме. Мы можем только догадываться, и вряд ли этот человек сейчас с радостью признается в этом. Вот. Но кто-то потихонечку его тащил. И в итоге этот человек из... Вот человек, вышедший из зоны, превратился в параллельное государство.
Да, и в человека, который все время стоит за плечом Владимира Путина. Мы видим названных вот за нашей спиной сегодня Сергеем фотографии разных обедов. И несколько фотографий, где он буквально, вот даже сейчас, по-моему, вы одну из таких фотографий видите, где он, да, вот буквально сейчас, вот он стоит, это саммит БРИКС, насколько я понимаю, это закрытый обед для узкой группы лиц, и он обслуживает его за этим обедом Владимира Владимировича, и много лет это продолжается. Ладно, мы сейчас с вами посмотрим его биографию так, как мы ее себе представили, составили, и дальше продолжим обсуждение.
Бизнесмен Евгений Пригожин родился в Ленинграде в 1961 году. В 20 лет его приговорили к 12 годам заключения по статьям «Мошенничество», «Вовлечение несовершеннолетних в проституцию», «Разбой в составе организованной группы». Он пробыл в колонии 9 лет, а после занялся бизнесом в Петербурге. В 1996 году Пригожин основал кейтеринговую компанию «Конкорд Кейтеринг». В 1997 году на старом теплоходе бизнесмен открыл новый ресторан «Нью Айленд». Его приметил Владимир Путин, который трижды проводил там встречи. В 2001 году был ужин с президентом Франции Жаком Шираком. В 2002 году глава государства встречался с Джорджем Бушем-младшим, а на следующий год и вовсе решил отметить там свой день рождения. Сам Пригожин в интервью изданию «Город 812» говорил: «Владимир Путин увидел, как я из ларька сделал бизнес, видел, как я не гнушаюсь лично коронованным особам подносить тарелку, ведь они ко мне в гости зашли». В 2008 году его компания обеспечивала питание гостей уже на приеме по случаю инаугурации Дмитрия Медведева, а в 2012 году по случаю инаугурации Владимира Путина. Близость к окружению Путина позволила Пригожину получать крупные господряды. Его компании несколько лет доставались 90% заказов Минобороны по питанию солдат в военных частях. Структуры Пригожина выигрывали тендеры на уборку в казармах и воинских частях. В мае 2017 года Федеральная антимонопольная служба признала, что компании организовали картельный сговор по этим контрактам на сумму почти в 2 миллиарда рублей. Но в ноябре ФАС освободила их от ответственности. Одновременно Пригожин почти полностью контролирует рынок питания московских школьников. Его компании получили 90% заказов на поставку еды и приготовление пищи. В 2013 году «Новая газета» написала, что Пригожин владеет фабрикой троллей в Петербурге. Туда нанимают людей, которые должны размещать в интернете посты и комментарии в поддержку российской политики. Сейчас именно эту фабрику троллей обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года. В марте 2017 года РБК написал, что Пригожин, вероятнее всего, контролирует огромную медиа-империю. Ее основной актив – Федеральное агентство новостей – в какой-то момент по цитируемости опережал РИА Новости и «Комсомольскую правду». Летом 2016 года Фонтанка написала, что ЧВК «Вагнер», которая отправляла наемников в Украину и в Сирию, вероятно, связана с Пригожиным. Командир Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер» несколько лет ездил по России, выполняя поручения в сопровождении людей, которые работали на бизнесмена. Однако РБК не удалось подтвердить, что Пригожин финансировал ЧВК. В июне 2016 года бизнесмен подал иск к Яндексу, потребовав удалить публикации о себе. Его, в частности, не устроили статьи о контрактах с Минобороны и фабрике троллей. Однако на фоне скандала аудитория этих публикаций увеличилась еще больше. Возможно, поэтому он отозвал свой иск. 22 октября «Новая газета» опубликовала новое расследование про Пригожина. Газета полагает, что его структуры могут быть причастны к нескольким отравлениям и убийствам. Выдвигается версия, что человек из окружения бизнесмена виновен в отравлении мужа юриста ФБК Любови Соболь. Также утверждается, что его люди испытывали боевые яды в Сирии на участниках ополчения, которые не хотели воевать на стороне Башара Асада. С 2016 года из-за украинского конфликта в отношении Пригожина действуют европейские и американские санкции, поскольку его связывают с Владимиром Путиным. Сам бизнесмен заявил, что это его не волнует. Он отдыхает в России, а активов за рубежом у него нет.
Вот смотрите, Сергей, что получается? Вот такой наворот, о чем я уже и говорила в начале. В общем, ну, криминал. Вот чего-то такого отдающего криминал. Но этот человек ни разу, никогда не подал в суд на эту страшную прессу, которая вот так его вот связывает с такими черными делами, как фабрика троллей, как ЧВК Вагнера. Почему вы считаете, вот тот же Киселев, которого вы упомянули, он судился по-черному, он со всеми подряд, надо и не надо, он там выигрывал даже иски у газеты «Московский комсомолец», насколько я помню, этот не судится. Почему?
Небожители не судятся.
Небожители, то есть он примерно вот чувствует себя
уровнем... Он считается
уровнем...
человеком, как мне кажется,
да.
Человеком, который живет своей собственной жизнью, и все остальное пыль под ногами, и недостойно его внимания. А то, что достойно его внимания, он, наверное, высказывает недовольство своим сотрудникам, его сотрудники, особенно службы собственной безопасности, понимают это как хотят.
И как хотят, вы прекрасно описали сегодня и довольно кроваво в своей газете. Это довольно жуткая история, мы еще к ней вернемся.
Нет, у меня вопрос да. еще. А вот сколько таких компашек еще бегает по России? И за кем они бегают?
И за кем они бегают, да. Эти люди не все, кстати говоря, не каждый из тех, за кем они бегают, еще и выйдет и скажет, за мной бегают эти люди, потому что они боятся, и они убегают от этих людей.
Ну, как сочинский блогер, который не захотел, в принципе, разговаривать, хотя факт, насколько мне кажется, доказан.
Вот, Илья, вас тоже спрошу, ведь вы опубликовали свое расследование об этой, ну, невероятно несочетающейся с респектабельной деятельностью человека, стоящего на этих приемах, вот, истории. Вы не боитесь исков с его стороны? Вдруг последуют? Вдруг все не так? Вдруг он не сидел 10 лет?
Ну а чего нам бояться? Во-первых, у нас есть на руках все необходимые документы, у нас есть определенные диктофонные записи, у нас есть подтверждение того факта, что ну, Евгений Викторович Пригожин, он причастен к тому, о чем мы писали. Ровно о том же могу сказать и в отношении публикации по поводу фабрики медиа, фабрики троллей. Ну а вот чего Евгений Пригожин будет подавать в суд на СМИ, на нас, там, на «Новую газету» по поводу фабрики троллей? Ну придут в суд люди там, с фабрики. Я могу прийти, я лично имел отношение к Федеральному агентству новостей в 2015 году, вне штата писал, поэтому прекрасно знаю о том, что там происходит. Ну вот придут все эти люди в суд, они расскажут о том, кто такой Евгений Пригожин, что он делает, какие указания поступают к людям, которые работают в том числе сейчас в Федеральном агентстве новостей и пишут в том числе про Дениса Короткова сейчас разные вещи. Но мне кажется, это бессмысленно на его месте подавать иски в суд.
Ага, все понятно. Исчерпывающий ответ. То есть бессмысленно, потому что слишком много людей, которые видят его связь, которые расскажут о его связи с этими фабриками. Денис Коротков – это автор «Новой газеты», уже штатный журналист, который сегодня опубликовал вот это новое расследование. И я должна сказать, что ведь есть человек-крыша, этого повара, которого зовут Владимир Путин. И мы сейчас покажем замечательный фрагмент из интервью. Почему я говорю крыша? Потому что крыша – это то, что покрывает. Вот. В уголовном смысле, не в уголовном смысле. Замечательный фрагмент из его интервью с австрийским журналистом, который в лоб его спросил, что ж такое делается под вашим крылом. Можно так вот крылом сказать, это более деликатно. Посмотрим, что он ответил.
Нет сомнений в том, что в Санкт-Петербурге на протяжении многих лет есть так называемая Internet Research Agency, которая пытается в Фейсбуке повлиять на публичные дебаты. Эти так называемые фабрики тролли принадлежат Евгению Пригожину, которого вы очень хорошо знаете. Он, его называют поваром Путина, поскольку он обслуживает всех ваших гостей. Тот, кто поддерживает такие тесные отношения с российским руководством, неужели хорошо, что он занимается фабриками троллей?
Вы сейчас сказали о том, что господина Пригожин называют поваром Путина. Он действительно занимается ресторанным бизнесом. Это его как бы экономическая база. Он действительно ресторатор в Петербурге. Ну и теперь я хочу вас спросить. Вы действительно думаете, что человек, который занимается ресторанным бизнесом, имея даже какие-то хакерские возможности, имея какую-то частную фирму в этой сфере, я даже не знаю, чем он там занимается, что он действительно с этих позиций может повлиять на выборы в Соединенных Штатах или в какой-то европейской стране, как же низко пало вот все, что происходит в информационной и политической сфере в странах Объединенного Запада, если ресторатор из России может повлиять на выборы в какой-то из европейских стран, либо в Соединенных Штатах. Это не смешно?
Господин президент, наверное, это хорошо или плохо, но это неправда. Но господин Пригожин не занимается только ресторанами. У него много фирм, которые заключили договоры с Министерством обороны и получают много госзаказов. И миллионы долларов он тратит на эту фабрику троллей, чтобы они производили эти посты. Зачем это нужно ресторатору?
Спросите у него. Российское государство не имеет к этому...
Вы же его сами знаете хорошо.
Знаете, я много людей знаю. И в Петербурге, и в Москве. Вы их спросите. Вот в Соединенных Штатах есть такой фигурант, господин Сорос, который вмешивается во все дела во всем мире. И мне часто очень наши американские друзья говорят, ну... Америка не имеет к этому отношения, как государство. А у нас это личное дело господина Пригожина. Вот, пожалуйста, ответ вам.
Я просто хочу сразу уточнить. Все понимают. Но для тех, кто, может быть, не понимает, я хочу уточнить чисто исторически, что в Российской Федерации действительно... Вот бизнесмен может делать все, что угодно, это его частное дело, только когда то, что он делает, совпадает с тем, чего хочет от него государство. Потому что мы прекрасно помним историю Бориса Березовского, который был обласком государства и делал все, что ему угодно. На голове стоял, я бы так грубо сказала, когда он исполнял волю.
Либо не лезет политику.
Да, когда он исполнял политическую волю Владимира Путина, и когда он из него делал идола, и сделал идола, на самом деле, благодаря своим СМИ. Но что стало с Борисом Березовским, когда он решил поиграть в собственную игру, и когда он показал вот эту историю Курска, на которой вдовы бросились на Владимира Владимировича, и как он его опустил на своем телевидении, и что с ним стало? Где делась, куда растерялась вся его свобода и независимость отдельного от государства человека? Это я просто вот по последней фразе Владимира Владимировича. Что же касается того влияния, в котором он сомневается? Как вы считаете, он совсем лукавит, он совсем врет, как говорит корреспондент?
Ну, на самом деле, конечно, по большому счету, все, что делают службы безопасности этой структуры, конечно, смешно. Ну, за исключением погибших. Да? Понятное дело, что никакого влияния на выборы те потуги, которые пытались там изобразить всякие персонажи из России, конечно, не оказали. Ну, даже Russia Today, я предполагаю, не в состоянии повлиять на выборы в США. А американцев-то сам факт возмутил. Дело не в этом. Дело в том, что... Даже бог с ними, с американцами. Дело в том, что государство, как много и часто любит говорить наш обозреватель Людмила Латынина, растеряло право на насилие. И это право подобрали абы кто. В данном случае какие-то люди, которые якобы или не якобы работают на службу безопасности Пригожина.
Ну вот, которые к государству якобы не имеют никакого отношения.
Ну вот, допустим, жил-был обычный блогер в Пскове, который писал про какие-то собственные псковские проблемы. Ну, не Шлосберг, да? Но почему-то умер. У нас публикация описывается, почему. И не жил какой-то блогер в Сочи, который писал там про какие-то свалки и вырубки деревьев. Ну, тоже не обо что в режиме Российской Федерации. Но почему-то получил пролом черепа. А кто решает это? На каких основаниях? И потом, мало того, анализируя вот эту тактику, которая замечательно описана в материале Короткова, я понимаю и предполагаю, что и поджог машины Латыниной, который мог закончиться смертью, потому что около деревянного дома поджигают ночью машину, она может взорваться, да? И обрызгивание квартиры Латыниной каким-то химическим веществом, от которого потом у детей астма возникает. И подставное дело нашего журналиста Сухотина, где провокация была якобы на разбой, да? Это все вот... А кому еще завтра придут?
Ну, вот, все-таки, давайте мы, может быть, вы, конечно, иронизируете, но мы прекрасно понимаем, что люди из этой службы охраны, вот этого человека, находятся, если вот переступить через эту ступенечку, конечно, сами не находятся под охраной государства. Это государственные люди. Потому что, вот посмотрите, вот даже, вот мы возьмем две публикации в газеты, которые называются «Аргументы недели». Вот она так пишет подробненько, как разыгрывались обеды для церемонии инаугурации, после церемонии инаугурации президента Российской Федерации и обед по поводу празднования Дня России. Она перечисляет компании, которые пытались побороться за эту честь и, конечно же, выиграла эти обеды на сумму 24 миллиона рублей, между прочим, компания Concord Management Consulting. Эта же газета «Аргументы недели» писала о том, что даже после заверений Смольного, это было еще в Санкт-Петербурге, о том, что приближенные к питерской власти увели крайне лакомые куски, больше такого не повторится, видному ресторатору Евгению Пригожину, который организовывал банкет на инаугурациях Дмитрия Медведева и Владимира Путина, достались почти 4,3 гектара на берегу Финского залива, бесплатно подаренное от государства, неподалеку от принадлежащего ему элитного поселка Северная Версаль, новоявленный хозяин планирует построить там новый яхт-клуб с мариной на 50 судов, рестораны и так далее. То есть этот человек абсолютно обласканный государством, по которому по какой-то неведомой причине достаются и достаются государственные заказы. Поэтому как тут отделить вот эту вот его службу безопасности, его конкорд от государства, представляется занятием достаточно странным.
Я добавлю в эту копилку. Вот, допустим, представим, есть некая редакция, неважно какая. И в Россию приезжает американский президент, а эта редакция, допустим, очень сильно не любит американского президента, она такие... своих взглядов придерживается, да? И она решает устроить слежку за американским президентом. Посылает наружку за кортежем, выставляет перед местом встречи президента каких-то ряженых, которые играют из себя геев и ЛГБТ-активистов. Что бы сделали с этой редакцией? Вот когда ФСО. Ну, естественно, что бы сделали? Закрыли бы завтра, правильно?
Ну, конечно.
Ну, это Пригожин все делал. Вернее, пригожинские люди все делали. И ФСО этому не воспрепятствовало. То есть, есть вещи, как бы, полудопустимые, а есть вещи недопустимые. Но вот даже недопустимые вещи, его люди могут проникнуть.
С нами на связи Илья Рождественский, ныне журналист издания «Проект». А вот в совсем недалеком прошлом он писал в РБК о империи, о медиа-империи Пригожина и, в частности, о ЧВК «Вагнер». Правильно, Илья, я понимаю? Но вот то, что я хочу вас спросить, касается именно ЧВК «Вагнер». Мы с вашим коллегой из Санкт-Петербурга только что выяснили, что если он подает в суд и говорит, я не король фабрики троллей, ко мне это не имеет отношения, то его очень легко ловят за руку, потому что есть масса людей, которые работали на этих фабриках, которые знают, откуда приходили эти указания, которые с ним лично контактировали. Он не пойдет в суд на это. Как вы считаете, вот его связь с ЧВК «Вагнер», она носит достаточно доказанный характер? Или все-таки вот он может прийти в суд и сказать, что меня здесь не было никогда и ни в чем?
Да, коллеги, добрый вечер. Я бы сказал, что я, в общем, занимался не медиа-империей господина Пригожина, я занимался исключительно ЧВК Вагнера, и занимался я этим, несколько месяцев мы писали расследование на эту тему в 2016 году еще в РБК, и я бы сказал, что связь господина Пригожина с частной военной компанией еще более призрачная, чем связь его с какими бы то ни было другими аспектами, с какими бы то ни было структурами его бизнес-империи, потому что с ЧВК Вагнера его связывают несколько ниточек. Ниточка первая – это то, что Сирии, в принципе, из ЧВК в частности, его связывает корабль. Это корабль, который входит в состав так называемого «Сирийского экспресса», сейчас он больше уже не является его частью, но когда-то вот этот корабль входил в состав «Сирийского экспресса» и доставлял грузы, которые грузились, собственно, в порту Новороссийска, отправлялись дальше в Сирию режиму Башара Асада. Этот корабль, у него довольно сложная судьба, и, в принципе, в состав «Сирийского экспресса» входило порядка 15 кораблей. Вот один из них через несколько своих владельцев, через несколько юридических лиц перекочевал сначала от украинской транспортной компании, перекочевал в руки Министерства обороны. Среди связующих лиц, которые занимались вот этой покупкой и продажей, были несколько фирм в Британии, Турции и одна фирма Евгения Пригожина. И кроме того, мы знаем, что в принципе, со слов источников, правда, что какие различные контакты по тому, чтобы Евгений Пригожин поучаствовал в покупке и последующей продаже этого корабля, что такие контакты были. И остальные ниточки, они не задокументированы никоим образом. Есть, впрочем, выписки, если это можно так назвать, из неофициальных баз данных, которые показывают, что люди Евгения Пригожина часто путешествуют с сотрудниками, с бойцами ЧВК Вагнера, собственно, с самим Дмитрием Уткиным. Проблема в том, что мы не можем, если в какой-то момент Евгений Пригожин захочет оспорить свою связь с ЧВК в суде, мы не сможем в суде предоставить эти документы, поскольку это база данных под названием «Магистраль», и доступ к ней есть, официальный доступ есть только у соответствующих органов, это МВД, ФСБ и так далее. А следующая ниточка, она касается того, что структура Евгения Пригожина обслуживает так называемую базу в Молькино. Молькино, в принципе, это место расположения десантного полка ГРУ, ныне Главного управления Генштаба Минобороны. И вот спецназ Главного управления Генштаба тренируется на базе в Молькино, а часть этой базы, она как бы отгорожена, и там занимаются, там тренируются бойцы ЧВК Вагнера. Вот, наверное, это основные пути, основные ниточки, которые связывают Евгения Пригожина с этой частной военной компанией. И я боюсь, что каких-то более весомых получить нам в ближайшие, может быть, годы не удастся, поскольку, в принципе, это тот бизнес, который строится, в серо, коллеги.
Скажите, пожалуйста, Илья, а вот вы считаете, что эти его бизнесы, если чуть шире, чем ЧВК, этот человек, мы видим фотографии, мы читаем его интервью, он очень редко дает интервью, разговаривать с ним совершенно бесполезно. Добила, я знаю, что «Новая газета» пыталась, мне рассказывали ваши, Сергей, коллеги, mm-hmm. что несколько раз пытались брать у него комментарии, бесполезно. Когда-то он давал интервью про свою стряпню, про то, кого он обслуживает, каких принцесс и каких королей, несколько старых интервью существует. Вы считаете, что этот человек, который вроде бы был так повернут на своем кейтеринге, на этих ресторанах, он по собственной воле стал заниматься этими ЧВК, этими фабриками троллей? Или это все-таки какое-то задание свыше, голос свыше его позвал в такую странную деятельность?
Здесь сложно сказать, насколько голос свыше его звал в какую-то странную деятельность, но тут надо понимать, что у господина Пригожина, в принципе, очень разнообразное прошлое, и занимался он в своей жизни не только кейтерингом, не только обеспечением каких-то банкетов или чего бы то ни было еще, хотя по признанию весьма высокопоставленных кремлевских чиновников, я тут процитирую, собственно, свой же текст, Евгений Пригожин очень вкусно кормит. И до сих пор, например, главные редакторы различных изданий, в основном федеральных, конечно, когда они приезжают на встречу, неформально, разумеется, встречу с Владимиром Путиным, скажем, в резиденцию в Ново-Огарёво, они там периодически могут наблюдать господина Пригожина, который по словам одного из главных редакторов, присутствовавших вот на такой встрече, едва ли не с салфеткой в руках стоит рядом с президентом и при необходимости вытирает, ну, скажем, соус с его губ. Это, конечно, отчасти байка, но, с другой стороны, в общем, несколько главных редакторов действительно наблюдали его примерно вот в такой роли. Интересы господина Пригожина всегда были крайне разнообразные. Некоторые из них описаны агентством «Росбалт» и в этой публикации сравнительно недавней, что-то около месяца или полутора, говорится о том, что у него и криминальное прошлое. Я так понимаю, что коллегам из «Росбалта» удалось получить некоторые документы, которые это подтверждают. А так, в принципе, мы знаем, что помимо интересов в области кейтеринга, Евгений Пригожин крайне заинтересован в различных строительных историях. У его компаний хватает подрядов по строительству, в том числе военных баз, и не только военных объектов, и объектов вполне гражданского назначения. Он неплохо зарабатывает на обеспечении питанием школ и детских садов. Он неплохо зарабатывает и зарабатывал, в общем, последние годы на клининге, и это тоже нельзя назвать для него непрофильным бизнесом, поскольку, ну, ЧВК Вагнера ему денег не приносит, очевидно, поскольку какие тут могут быть доходы, какая может быть здесь для него выгода в денежном плане. Зато вот деньги ему приносят подряды, которые он получает от того же Министерства обороны по снабжению едой войсковых частей, по клинингу, по обеспечению их теплом, если я не ошибаюсь. Это все, в общем, госконтракты на миллиарды и миллиарды рублей. И в тот момент, когда ЧВК Вагнера обнаружилась в Сирии, вот примерно с того момента, если память не изменяет, примерно конец 2015 года, вот с того момента госконтракты, которые стали получать компании Евгения Пригожина, их объемы возросли даже не кратно, а на порядке. То есть с нескольких сотен миллионов рублей постепенно они доросли до миллиардов и десятков миллиардов рублей. Соответственно, в принципе, говорить о том, что вот для него профильный это кейтеринг, нет, это неправильно. Для него есть немало сфер интересов, в которых он учреждает юрлица, занимается какой-то активной деятельностью. Ну и очевидно, что в ряде случаев его интересы, они так или иначе совпадают с интересами государства. И в ряде случаев он является проводником интересов государства, как, наверное, сейчас происходит в Африке.
Да, спасибо, Илья. Я, Сергей, ведь не случайно задала вопрос про его, начала с его вот такой мирной, симпатичной, вкусной, которую хвалит главный редактор деятельности, потому что это такая уже цепочка просматривается. Музыкант, виолончелист, вот, уважаемый, авторитетный, держит офшоры группы лиц, известно какой, занимается офшорной деятельностью, помимо... Повар занимается фабриками троллей. Отсюда какая-то возникает ощущение каких-то заданий, которые раздают людям, знаете, как прикрытие. Знаете, вот они как нелегалы под прикрытием, которые выполняют какую-то пикантную работу, но выбраны такие люди, на которых не подумаешь.
Вы знаете, не соглашусь, потому что, что касается виолончелиста, то он, скорее всего, в основном виолончелист, а господин Пригожин самостоятельный игрок.
Самостоятельный кто?
Самостоятельный игрок.
Игрок. А виолончелист?
Ну, просто виолончелист, который...
который держит, походу...
Ну, у которого там какие-то есть связи, да. Скажем так, аккуратно.
Хорошо.
Значит, вы бы поручили повару разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии?
То есть посерьезнее человек, чем...
Вы бы поручили повару экспансию в Африку, откуда надо выжить французов и заняться уранами и алмазными месторождениями?
Да. То есть глагол «поручили» я от вас услышала. То есть все-таки у вас есть ощущение, что этот человек работает по какой-то вот... Ну, по заданиям партии.
Где-то, да.
Где-то по заданиям партии. Где-то по собственной инициативе, где-то по заданиям. Это все на самом деле...
Один момент.
Да.
Я предполагаю, его собственная инициатива, и обеспечивает ему то, что именно ему эти задания дают.
Да, понятно. Мы посмотрим. Вот теперь вот мы говорим о истории «Новой газеты». Мы подходим уже к публикации сегодняшнего дня в «Новой газете». Это очень страшная история. Во-первых, ей предшествовали страшные обстоятельства. Мы покажем сейчас вам сюжет.
Перед публикацией материала о Евгении Пригожине в адрес «Новой газеты» поступали угрозы. Про автора Дениса Короткова на сайте Федерального агентства новостей, которое связывают с Пригожиным, появилось несколько статей. В них его называли, цитата, «предателем, изменником Родины и пособником террористов». 17 октября в редакцию прислали похоронный венок с фотографией журналиста. На следующий день туда же доставили отрубленную голову барана с подписью «Главному редактору «Новой газеты» с приветом вам и Короткову». Руководство газеты пожаловалось в полицию. Сам Валерий Омельченко, герой публикации, пропал. Последний раз его видел Коротков 2 октября в кафе в Петербурге. Затем он успел сообщить по телефону, что за ним следят два молодых человека. Через пару часов на окраине Петербурга были найдены два телефона Омельченко и его ботинок. Сейчас этот человек считается без вести пропавшим. Редакция предполагает, что это могло быть похищение, убийство или инсценировка.
Итак, Сергей, вот ваш автор, ваш журналист, описал целый ряд историй, связанных с людьми повара. С людьми повара. И в этих историях достаточно криминала, потому что один из этих связанных людей умер молодым. И, между прочим, тот человек, который... Есть подозрение, что именно он уколол мужа Любовь Соболь, да, вдруг он потом умер как-то так. Сейчас главный герой вашего материала, вашей газеты, просто пропал. Был убит, неправильное слово, потому что как бы случился сердечный приступ с псковским блогером, на которого вышли, который не устраивал эту группировку. И вот только что я получила заявление Льва Шлосберга, политика, который сказал, что вышла публикация в «Новой газете», в которой, в частности, сообщается, одна из акций, по словам Омельченко, который пропал, я буду подчеркивать, произошла летом 16 года в Пскове. Из рассказа Омельченко следует, что куратор якобы поставил задачу проучить некоего блогера. Омельченко описал дом, в котором блогер проживал на улице Фомина, рассказал, что не сам он наносил уколы, смотрел из-за угла, а Симонов, это тот самый Симонов, который вообще-то вот укалывал другого человека, по версии расследователя, а потом сам умер. Он же, Симонов этот. Был за рулем автомобиля, который эвакуировал группу после нападения. Само нападение произошло утром, когда блогер шел на работу. Тихонов умер, в кавычках, от сердечного приступа недалеко от своего дома. И теперь Лев Шлосберг требует и полагает, что имеются основания для проверки на предмет наличия признаков преступления, предусмотренных статьей 105, убийства. Правильно я понимаю, что никакой статьи, никакого дела не было открыто, но у человека сердечный приступ случился?
Семья была полностью уверена, что это, насколько я понимаю, из публикации Дениса, семья была полностью уверена, что сердечный приступ, конечно, никакого расследования не проводилось. Мы сегодня по итогам публикации направили обращение в Следственный комитет к господину Бастрыкину, Генеральную прокуратуру господину Чайке. Никто не отменял право возбуждать доследственную проверку на основании факта публикации. У нас есть основания предполагать, что есть какие-то факты правонарушения, мягко говоря. Посмотрим, что ответит.
Мы посмотрим сейчас опрос, который мы проводили на улице. Я думаю, нашим коллегам, вот участникам эфира, тоже будет любопытно. Вообще-то знают ли люди на улице человека, про которого никогда не расскажут по центральным, по федеральным каналам, а только интернет. Насколько они владеют интернетом, это фактически был опрос про это. Смотрим.
Кто такой Евгений Пригожин?
Ничего не знаю, честно.
Это повар Путина, да? Там сегодня вроде расследование было в «Новой газете», я еще не читал, правда. Ну, его там обвиняют, да, что у него фабрика троллей есть, также по закупкам Минобороны какое-то было расследование. Но я, в принципе, довольно общие вещи знаю, но без подробностей.
Я вообще художник и политика, я не разбираюсь.
Я знаю то, что его компания занимается госзаказами. Вот, а именно какие направления бизнеса, я затрудняюсь ответить. Обслуживает Минобороны, там поставляет, да, им продукты. Да, слышал, да.
Это какой-то тип, короче, повар, по-моему, ресторатор, что ли. Ну, это из этих, мне кажется, людей. Но могу тебе сказать, что, в принципе, только плохое. Ну, коррупция, отмывание бабла, соответственно. Ну, как всегда у нас здесь все происходит в стране, в принципе.
То, что он владелец этой ЧВК, больше ничего. Слышал тоже повара Путина, не знаю, откуда это. Я думаю, что это вряд ли именно повар, да. Я так понимаю, это какая-то внутренняя кухня, ну. Ничего другого.
Совершенно ничего.
Евгений Пригожин, провокационные вопросы не отвечаю. Спасибо.
Опа. Я сначала в Санкт-Петербург обращусь к Илье Давлячину. Илья, а если среди жителей Санкт-Петербурга... Посмотрите, я просто, честно говоря, удивлена, что все-таки знают. Если в Санкт-Петербурге провести такой же опрос, какими вы видели бы результаты? Люди в Санкт-Петербурге понимают, чем он занимается? Знают, учитывая, что это их человек прожил в этом городе большую часть своей жизни, наверное?
Ну, вы знаете, мне кажется, что довольно много людей все-таки знают, кто такой Евгений Пригожин. И, в принципе, вот те люди, которые работают на самого Евгения Викторовича, они ему делают, ну, не самую хорошую заслугу, потому что ведь после текста «Росбалта», после статьи «Новой газеты», после публикации «Фонтанки» ВКонтакте и другие СМИ просто наводняют всякие помоечные абсолютно статьи про СМИ, которые пишут о Пригожине, про авторов, которые пишут о Пригожине. И тем самым, в принципе, эти люди, ну, я не знаю, вряд ли сам Евгений Пригожин вот сейчас приходит к фабрике троллей, фабрике медиа и говорит, напишите, пожалуйста, какие-нибудь помои про Росбалт, про «Новую газету». Но в любом случае, вот в том числе и такие публикации, они делают медвежью услугу Евгению Викторовичу. И мне кажется, что чем больше, в том числе вот таких публикаций про СМИ, которые пишут о Пригожине, тем больше его рейтинг узнаваемости сейчас становится.
Угу. Спасибо. Вы согласны, Сергей, что вот с Ильей, что чем больше таких публикаций, тем выше его рейтинг его узнаваемости? Чем больше публикаций, которые готовит его фабрика? Я-то не очень согласна, потому что там же не написано, что это фабрика Пригожина.
Ну, это такая штука. Мне кажется, что он этой цитируемости не хочет, но уж такие у него исполнители. Все сикось-накось. И когда мы исследовали, допустим, технологию травли того же Дениса Короткова, там все шито не просто белыми нитками, а сияющими нитками. Очень слабый профессионал. И, естественно, это работает все скорее в минус не с точки зрения массового читателя, а с точки зрения тех людей, которых он кормит.
Я все-таки хочу понять одну вещь. Денис Коротков – это ваш журналист, расследователь, который очень серьезно пишет вещи. Вот это очень серьезное расследование, в котором вообще люди пропали. Вот все его герои каким-то образом растворились. Один просто умер, второй исчез сейчас. И, видимо, его будут все-таки уже искать и уже, наверное, ищут.
Там есть дело, да.
Да, но то, о чем мы показали в вашем сюжете, эти угрозы, которые поступили в редакции, они же поступили совершенно понятно откуда. Вы связываете эти угрозы, эти головы с попыткой воспрепятствовать появлению вот этой сегодняшней публикации?
Вы знаете, я связываю появление всех этих венков и голов, конечно, с попыткой воспрепятствовать появлению этой публикации. Весь интернет-троллинг и всю кампанию клеветы, которая обрушила за последнюю неделю на Короткова, я связываю с тем, что кому-то посчиталось необходимым сделать фамилию Короткова в сети обляпанный дерьмом и тем самым снизить эффект появления данной публикации. Да, конечно, была эта подготовка. Коротков же не скрывался, он же не шпион. Он с людьми разговаривал, он запросы отправлял, он официально обращался. Поэтому понятно всем было, что такая публикация готовится. И вот это была ответка.
То есть нам нужно просто понять, что показать, сказать нашим слушателям, которые не понимают, в чем грязь, а грязь в том, что просто человека обвинили в том, что это он своего свидетеля и свой основной источник, чуть ли не...
Даже не в этом. А Короткова обвинили в том, что он слил террористам персональные данные семей летчиков, воюющих в Сирии.
Это было давно. Это у летчика Филиппова. Это было. Это я прекрасно помню эту историю. Это было раньше.
Нет. А вот 15 октября этого года это обвинение повторили. Он только там уже говорил не про летчиков, а просто про военных, воюющих в Сирии.
Продублировали. Хотя на самом деле речь идет о его материале, вот этого летчика погибшего Филиппова, который написал письмо с жалобами своему начальству, и это письмо попало в руки Коробкова. Была такая история, сейчас, видимо, ее вспомнили, ему инкриминировали, но главное, что сейчас ему инкриминируют, это то, что он своего же этого... Вот этот вот человек пропал не случайно, а потому что это Коробков его своими руками куда-то там...
Задел. Да.
Ну да, я уж глаголов не буду употреблять, которые они употребляют, эти фабрики троллей. Действительно, идет такая кампания. И что, и каков итог? Вы пошли с этими головами, с этими ужасными угрозами, это действительно страшные вещи, в органы. И?
Ну, на самом деле, должен вам сказать, что, допустим, полиция сработала оперативно.
Так.
К нам приехала достаточно большая, сначала обычная группа полиции, потом приехали следователи, потом приехали криминалисты. Всю радость, которую нам принесли, они изъяли. Вот, назначили экспертизу, назначили доследственную проверку. Завтра мы с главным редактором Сергеем Николаевичем Кожуровым идем давать дополнительные показания. Не знаю, во что все это выльется. Но я предполагаю, что для тех людей, которые в свое время тащили господина Пригожина, его людей в элиту, это не очень приятная идея.
Это все, ну, знаете, вот напоминает какие-то фильмы про итальянскую мафию, какой-то фильм «Спрут», потому что вокруг этой истории, что не прочитаешь, какую публикацию, все кажется, здесь должно быть дело, здесь должно быть дело, здесь должно... И ничего. Вокруг этого человека ничего.
Ну вот, допустим, дело по поджогу машины Юлии Латынина, которое могло бы закончиться летальным исходом там, для ее семьи и для ее соседей. Что мы сделали? Ничего не сделали. Значит, когда мы говорим о предыдущем деле, когда отравляющее вещество было запихано в форточку ее дома, что им сделано? Ничего не сделано. Там вообще были пробы подменены. Это мы с адвокатом вместе ездили, с главным, бывшим главным редактором Муратовым, смотрели это уголовное дело. Там фальсификация на фальсификации. Значит, кто-то это все дело подкрывает?
То есть, получается, это будет называться «собака лает, караван идет». То есть он будет спокойно, свободно заниматься своей деятельностью, с учетом того, что когда об этой деятельности просочили слухи, даже не слухи, а просто вот факты, «Нью-Йорк Таймс» первая, кстати говоря, написала из «Санди», «Нью-Йорк Таймс» «Санди» из газеты его фабрики «Тролли», которая влияла на эти выборы, даже с учетом международной реакции будет выходить Владимир Путин и говорит, это всего лишь повар, отстаньте от него.
Но я бы хотел... обратить внимание на одну деталь. В данной публикации утверждается, что люди, связанные со службой безопасности господина Пригожина, активно занялись разными веществами. Не знаю, там, химическими, биологическими, черт их там разберет, я не специалист. А ведь это повар, он кормит. А если кому-то из службы безопасности не понравится какой-нибудь министр, не лично господину Пригожину, а какому-нибудь там хлую. А кому-нибудь министр не понравится. А вдруг не только министр? Вот об этом бы я подумал.
То есть на месте всех этих королев и премьер-министров Японии, которыми так хвастается Пригожин, вы бы подумали, прежде чем второй раз
вести названный
обед,
который
достался этой компании.
И на месте российских министров я бы тоже несколько раз подумал бы.
Да, когда вы заговорили о том, что отравляющие вещества, конечно, дело Скрипалей тут же всплыло в голове, и я подумала, нет ли здесь.
Ну, пока не проследилось.
Щупальца, пока здесь щупальца Пригожина еще с пресса еще не проследила. Мы заканчиваем эту передачу на том, что будем, конечно, следить за тем, как развиваются события вокруг вашего коллеги Дениса Коробкова, потому что ситуация не очень хорошая. И мы будем следить за тем, как развивается расследование вокруг поисков главного героя вашего сегодняшнего материала. Я напомню, что он пропал. Его физически сейчас нет. Следите за «Новой газетой» и за нашими эфирами. До свидания.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».